Господь дает нам еще возможность возвращаться к книге «Деяния апостолов». Мы немножко перерыв такой у нас затянувшийся был, пока мы оставили эту книгу. Разных событий много, но тем не менее это очень ценная, очень важная часть Священного Писания, которая помогает нам видеть, если вы помните, она помогает нам видеть, каким образом Евангелие Иисуса Христа распространялось. Одно дело жизни Иисуса Христа, которое раскрыто в четырех Евангелиях. Другое дело объяснение практического значения спасения, которое представлено в посланиях, где объяснена доктрина о спасении. Что значит греховность человека? Что значит жертва Иисуса Христа? Каким образом человек приходит к Богу по вере в Иисуса Христа? И так далее. Послания нам объясняют. Вот книга «Деяния апостолов», она показывает, каким образом весть об Иисусе Христе, вот это Евангелие, спасающая весть об Иисусе Христе, каким образом оно достигало первых сердец, и каким образом оно из маленькой группы распространилось практически на все человечество, на весь земной шар. Это очень интересный процесс, и он очень важен. Он очень важен для каждого из нас, он очень важен для каждого христианина. И именно поэтому Дух Святой позаботился о том, чтобы в Священном Писании, в Библии была эта книга «Деяния святых апостолов». Она нам нужна. Нам нужно ее читать, и нам нужно понимать, о чем здесь идет речь, для того, чтобы эта истина просветила нашу собственную жизнь и научила нас правильному отношению к Иисусу Христу и к Евангелию. Если вы помните, мы, говоря об этой книге, уже несколько раз касались вопросов того, что процесс распространения благой вести, он представлен в этой книге в нескольких этапах. Вы помните слова Иисуса Христа, когда Он уходил с земли, давая великое поручение, Он уже там говорил о разных этапах. Вы помните практические шаги, как это действовало, как это раскрывается перед нашим взором. И вот когда мы смотрим на эти разные этапы, в них есть несколько очень интересных, наиболее важных элементов, которые особенным образом отмечены на страницах этой книги. И вот среди этих особенных событий есть одна история, которая известна, наверное, многим и многим из нас еще с воскресной школы. Так как у нас здесь сегодня есть представители и воскресной школы тоже, то вот я думаю, что они уже, наверное, слышали эту историю. Это история об обращении ко Христу первого африканца. Вы знаете, ко Христу обращались люди из разных континентов. Вот нигде не написано, когда первый американец обратился ко Христу. Вот нет в Священном Писании. И даже в истории, наверное, трудно найти какие-то данные, когда же первый американец обратился ко Христу. А вот когда первый африканец обратился, об этом не только упомянуто, а еще и подробно расписано, как это произошло. И не просто подробно расписано, а написано так, чтобы мы могли, прочитав эту историю, научиться из нее, как я уже сказал, нашим правильным отношением к Иисусу Христу. Эта история записана в 8 главе книги «Деяния апостолов». Мы будем читать с 26 по 40 стихи. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Мы прочитаем эту историю, это место. «А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандаки и царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух Святой сказал Филиппу, подойди и пристань к этой колеснице. Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца веден он был на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. Уничижение его, суд его совершился, но рот его кто разъяснит? ибо вземлется от земли жизнь его». Евнух уже сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий», и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Очень большая и очень интересная история. Мы остановимся на некоторых ее, нескольких ее гранях, которые, как я уже сказал, помогают нам немножко лучше понять вот этот процесс, как живое Евангелие охватывало собой новые и новые сердца людей, которые жили в разных местах и очень сильно отличались от тех, кто в самом начале стоял у истоков возникновения Церкви Иисуса Христа. Эти несколько граней или несколько деталей, мы посмотрим их по порядку. И первая из них, которую я хочу отметить, это преодоление границ. Эта история показывает нам, она призвана, ее задача – показать нам универсальный характер Евангелия Иисуса Христа. Возможно, вам приходилось сталкиваться с людьми, которые, услышав о том, что вы верующий человек, они говорили: «Ну хорошо, это для вас. А я живу совсем другими вопросами, другими ожиданиями, другими надеждами, другими ценностями. Это твоя религия, это для вас религия, это религия, которая удобна тебе, это религия, которая, может быть, интересна тебе, или тебе по наследству досталась от твоих дедушек и бабушек, и от твоих родителей. А вот я человек из другого пошива, другого воспитания и так далее». Так вот, вот подобные истории, вот эта история, и их несколько, они показывают универсальный характер Евангелия. Практически это означает, что Бог, когда Он задумал в вечности прошлого спасающий план для того, чтобы спасти грешников от вечной погибели, Он сделал один план, который касается абсолютно всех людей, независимо от их национальности, независимо от их образования, независимо от их места жительства, в какой точке планеты они живут. Вы можете себе представить, когда Евангелие было возвещено впервые, оно было принесено в ситуацию, которая была очень тесно связана с одним городом и одним народом. Вот так сложилось в Божьем плане, или так Богом было предусмотрено, что Он открывал Себя Израилю. Один народ Он избрал, народ израильский. И когда Он открывал Себя Израилю, Он одним из законов сделал постановление, что поклоняться Ему можно было только в одном месте, в одном городе, в храме Иерусалимском. Если вы помните, когда разделилось царство Израиля на южное и северное, и царь северный сделал два места поклонения Богу, и Бог его за это наказал, весь Израиль наказал за то, что они нарушили вот это центральное место, одно единое место поклонения, единый порядок там был, единый закон был. Только определенные люди могли стоять посредниками между людьми и между Богом, люди, которые произошли из племени или из рода Ааронова, только от них был первосвященник, и от них были священники. То есть это очень централизованная религия. Когда возникает первая церковь, Деяния апостолов описывает этот процесс, она возникает в Иерусалиме, и не просто в Иерусалиме, она возникает в храме, во дворе храма. Первая церковь собирается во дворе храма, в храме собирается. Правда, и по домам, написано, они собирались, но основная активность церкви происходит в храме. Заметьте, о пришествии Мессии говорит Ветхий Завет, Израильская священная книга. К пришествию Мессии готовил Бог, который открывал Себя и который сделал центром поклонения храм, и место поклонения конкретно было святое святых, куда священник один раз в год входил. И это определенное одно место, которое очень ясно указано Богом, что здесь все происходит. Здесь же возникает церковь Иисуса Христа. Кстати, до того, как возникла церковь, любой человек во всем мире, люди, которые не принадлежали к народу израильскому, они тоже могли установить отношения с Богом. Но для того, чтобы эти отношения установить, они фактически сами должны были стать евреями, а еврейцы должны. Они, конечно, не могут стать евреями по крови, как бы они ни искали там бабушку какую-то или прабабушку своей родословной. Если они не евреи, они не евреи. Но они могли принять закон, они могли пройти церемонию очищения, они могли принять обрезание, и они могли фактически присоединиться к народу израильскому, как поклоняющиеся единому Богу. Хотя они никогда не могли иметь тот же статус, который имели все евреи, но тем не менее они могли знать вечного единого Бога. То есть был предусмотрен путь. Но этот путь, опять смотрите, он централизован. Он всех приводит в Иерусалим, в храм приводит, в одно место приводит. Это все изменилось с момента возникновения церкви. Точнее, еще до момента возникновения церкви мы наблюдаем очень интересные Божьи действия. Самое первое, если вы помните, в момент смерти Иисуса Христа, что произошло, кто из подростков или детей помнит, что произошло в момент смерти Иисуса Христа, что в храме случилось? Кто помнит, пожалуйста? Но я не тех, которых 50, я спрашиваю тех, которых 15 и ниже. Что произошло в момент смерти Иисуса Христа? Никто не помнит, да? Вот только у нас ветераны помнят. Ой, может быть, помнят, но стесняются сказать. В момент смерти Иисуса Христа завеса в храме разодралась. И это не просто занавески порвали. Это дети могут занавески порвать, нечаянно, конечно же. Вот. Но то, что произошло в храме, это совершенно отличалось. Это было совершенно иное божественное, сверхъестественное действие, которое имело колоссальную значимость. Смысл его был следующий. Святое святых – место, где пребывал Бог. В это место мог заходить только один человек, только однажды в год, первосвященник. И не просто он, только первосвященник мог заходить, а этот первосвященник должен был быть в правильном состоянии духа и в правильном положении в отношении своей одежды, в отношении всех церемоний, которые он должен был совершить. Он только с кровью агнца мог заходить, специально принесенной жертвой. Святое святых отделялось от всего остального мира большим полотном. Большая занавес закрывала. Любой человек, который проник бы в святое святых, он поражался замертво. Даже если первосвященник зайдет и будет поражен там, его не могли зайти туда и вытащить. Вот почему специальную веревку придумывали. Если вдруг он будет поражен Богом, никто не мог туда зайти. Это все равно, как, может быть, слышали истории, когда колодцы были зараженные газом, и кто-то залез туда, и там потерял сознание, и второй залез и тоже потерял сознание, и третий залез и тоже потерял сознание. Вот во святом святых, если человек не в правильном состоянии заходил, если не первосвященник, он поражен был там. И если бы кто-то зашел его спасти, он тоже был. Помните Корейда, Дафана и Аверон? Эти люди, которые внесли, нет, не Корей, Дафан, это Надав и Авиуд, сыны Аароновы, которые внесли чуждый огонь во святое святых, и были поражены Богом сразу там же. Так вот, в момент смерти Иисуса Христа происходит чудесное сверхъестественное действие. Сверху, донизу, завеса раздирается надвое. Святое святых распахивается настежь. Это говорит о том, что свою роль святое святых выполнила, и вот это место единое, которое играло такую обязательную роль для поклонения Богу, уже потеряло свой смысл. Уже все равно, как женщины услышали, помните, от ангела весть о воскресшем Христе, они подошли и в гроб туда заглядывают, а ангел говорит, его нет здесь, он воскрес. Вот что-то подобное уже прозвучало вот этим визуальным знаком. Его уже здесь нет, Бога. Он здесь когда-то жил. Он был здесь местом, где проходило вот это очищение, искупление греха. Но сейчас вот там, на Голгофе, искупление греха совершается. Не здесь, не в этом месте. То есть это был первый шаг. Второй шаг, который с этого места пошел и стал распространяться, вот эта благая весть, спасающая сила, распространяться дальше и дальше. Второй шаг произошел в день Пятидесятницы. Если вы помните, мы подробно об этом говорили, люди с разных стран, евреи, которые родились в других странах, выросли в других странах, они понимали уже тот язык, в котором они выросли, и они приходят все в одно место, приходят в Иерусалим, чтобы поклоняться Богу в день Пятидесятницы, на специальный праздник. Вот. И вот там, если вы помните, происходит вот это событие, когда вдруг в один момент эти люди начинают, ученики Иисуса Христа, получают сверхъестественную способность проповедовать о великих делах Божьих, то есть говорить об Иисусе Христе на языках разных народов. В этот момент Бог делает такой стейтмент, такое утверждение. Он показывает, уже вера принадлежит не только евреям. Уже спасение сразу распространилось на самые разные языки, народы, представители которых собрались там. Вот в этом разница новозаветней модели спасения. В этом отличие, то, каким образом в Новом Завете Бог спасает людей. И это подробно раскрывается на страницах книги «Деяния святых апостолов». Иисус Христос, перед тем, как Он вознесся, когда ученики спросили Его, не в это ли время Ты восстанавливаешь царство Израилю, Он ответил им, помните, то, что называется великим поручением, 1 глава Деяния апостолов, 7 и 8 стихи. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. И смотрите, он объясняет процесс в Иерусалиме, по всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Вот эти слова Иисуса Христа, они ясно выражали характер действия Евангелия, спасающего Евангелия, благой вести, которая спасает души. И хотя ученики это поняли, они восприняли это с самого начала, но это взяло достаточно много времени, во-первых, и во-вторых, специальных Божьих действий, целенаправленных Божьих усилий, чтобы помочь ученикам, если, может быть, даже правильнее употребить здесь слово, заставить учеников нести эту весть дальше. Как я уже сказал, это было чрезвычайно трудно, потому что все время они жили совершенно другой схемой. Люди изо всего мира приходили сюда, если они хотели получить спасение. Теперь Иисус говорит, нет, теперь будет процесс обратный. Теперь процесс будет, отсюда идут и несут благую весть в Иудею, в Иерусалим сначала, в Иудею, Самарию и даже до края земли. И вот здесь в книге Деяний апостолов представлен процесс, как вот эти границы преодолевались. Вначале нужно было преодолеть первую границу, самую сложную границу, которую Бог преодолел одним очень таким сложным, с человеческой точки зрения, неприятным инструментом. Этим инструментом были гонения. К великому сожалению, достаточно часто мы попадаем в такие обстоятельства, когда Богу для того, чтобы чему-то нас научить, изменить нас где-то в корне, Ему приходится проводить нас через трудности, через испытания, через скорби как разного рода. Мы об этом говорили подробно в воскресенье, в прошлое, в проповеди, если вы помните. Так вот, Бог допускает гонения, и в результате их случается следующее. Посмотрите, 8 глава, 1 стих. Деяния апостолов, 8 глава, 1 стих. «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Пока только в Иудее и Самарии. Дальше мы будем читать, как их стали разгонять, и они пошли еще дальше». То есть они были в Иерусалиме, 5000 человек, может быть, 8 даже. Мы не знаем, 3 и 5 нужно сложить, или же это 3, а потом 2000 еще добавилось и стало 5. Но тем не менее, это были многие тысячи людей в церкви. И они достаточно эффективно были там, проповедовали там, так что, если вы помните, говорится о Синедрионе, члены Синедриона говорят, обращаясь к ученикам, они говорят, вы наполнили весь Иерусалим этим учением. И вот Бог допускает гонения, которые заставляют этих людей бросить все и идти, куда глаза глядят, но, естественно, они прежде всего идут в те места, где они могут как-то зацепиться в жизни, там, где на их языке говорят, там, где у них есть какие-то знакомые, может быть, там, где их культура примерно одинаковая. Вот, и они идут в эти места по Иудее и Самарии. Если вы помните, мы читали в прошлый раз, когда мы говорили о первой части 8 главы, мы читали историю, когда эти люди пришли в Самарию, некоторые из них пришли в Самарию и начали там проповедовать о Христе. Самаряне были люди, которые знали о едином Боге, о Боге Израиля. Самаряне – это вот та часть северного Израиля, который был когда-то захвачен ассирийцами и который был смешан. То есть вот эта часть Израиля, она была в общем, таким смешением. Частично еврейская кровь там была, и частично эти ассирийцы. И у них в результате этого даже выработалась своя такая религия, которая они признавали Пятикнижие, но не признавали остальную часть Ветхого Завета. Вот. И они вместо того, чтобы поклоняться в Иерусалиме, они поклонялись на горе Герезим, если помните эту историю. То есть своеобразный извращенный иудаизм был там. То есть они были близки, сравнительно близки к евреям. Но если вы помните, между евреями и самарянами была большая вражда. Там было много причин. Отчасти это религиозные причины были, отчасти национальные. Когда-то иудеи пытались захватить, разрушить этот храм, который был на горе Герезим. Вот. И там было пролито много крови, погибло множество людей. И, естественно, это в народе жила эта неприязнь друг к другу, очень сильная неприязнь. И поэтому, когда люди встречались, иудеи и самарянами, они знали друг друга, в общем. А здесь получилась такая ситуация, что, в общем, бежать больше некуда. И поэтому и самарянин в данном случае уже друг, а не враг, когда тебя гонят там. И вот они приходят туда, в Самарию, и они начинают там проповедовать. Они стали проповедовать о Христе, и люди стали обращаться. И если помните эту историю, я на ней не заострил внимание специально, мы к ней еще вернемся. Это в 8 главе с 14 и по 18, по 17 стих здесь написана история о том, что апостолы из Иерусалима услышали, что самаряне обратились к Богу и пришли туда. И там, помните, они даже совершали специальную молитву. Бог даже разделил вот этот процесс покаяния и нисхождения Духа Святого на два события специально для того, чтобы апостолы пришли и чтобы апостолы могли сами лично убедиться, что самаряне действительно обратились к Богу. Но мы об этом будем говорить чуть позже, когда дойдем до 10, до 11 глав Деяний апостолов. То есть постепенно Деяния апостолов показывает, евангелист Лука показывает нам, как из Иерусалима начинает Евангелие двигаться шире. И оно достигло уже Самарии. И вот в конце, во второй половине 8 главы Деяний апостолов, еще одна интересная история, в которой Бог применяет несколько специфических сверхъестественных действий. Специфические шаги Божьи, которые нужны были для того, чтобы Евангелие Иисуса Христа распространялось дальше. 26 стих, давайте посмотрим. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень», то есть на юг, «на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух вельможи Кандаки и царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к этой колеснице». Здесь речь идет о спасении весьма необычного человека. И необычность его не только в том, что он был из Африки, то, что он был первый африканец. И даже не в том, что он был чернокожим. Темнокожим даже это неправильно сказать, наверное, потому что эфиопляне, они темнее, чем кто-либо другие. То есть он очень сильно отличался от евреев, это естественно. Речь идет о том, что этот человек был из страны, которая в то время считалась краем земли. Евреи знали, что есть Египет. И они знали, что за Египтом есть Эфиопия. И они не знали, что дальше там за Эфиопией. И поэтому, когда говорили о том, что человек из Эфиопии, то это значит человек из самой-самой крайней точки, которую можно только предположить. Если мы посмотрим на карту, мы можем увидеть, где эта дивная страна Эфиопия. Это современная, конечно, политическая карта, но вы можете представить себе, вот малюсенький Израиль вот здесь, очень маленький. Вот это Египет, он побольше. Здесь сейчас Судан, и вот это Эфиопия. Тогда этого не было разделения. Египет практически доходил вот сюда и соединялся с Эфиопией. То есть Эфиопия – это действительно далеко. Вот можете себе представить, вот Ирак. Вот Ирак – это Месопотамия, это где Вавилон был. Вот царь Вавилонский вот отсюда приходил в Израиль. И это, в общем, было далеко, но по сравнению с Эфиопией это рукой подать. То есть совсем рядом было. То есть если с Эфиопии приехал этот вельможа сюда, то это действительно из края земли. Конечно, очень интересно, не совсем понятно, каким образом этот человек мог знать Ветхий Завет. Но это другая история, мы посмотрим на нее немножечко позже. Это очень интересная история, связанная с Божьим провидением, как Бог достигает этих людей. Есть еще одна особенность. Почему этот человек был не в первом ряду, чтобы ему о Евангелии сказать? Ну, во-первых, как я уже сказал, он был из очень далекой страны. Во-вторых, он был официальный государственный деятель. Он был вельможа, написано здесь, вельможа Кандаки, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения. Хранитель всех сокровищ – это эквивалент нашего министра финансов. То есть он был человек, который заведовал всеми финансами страны. Очень интересное управление было в той стране. Дело в том, что цари считались там сыновьями бога солнца. И поэтому у них жизнь была лафа. То есть они ничего не делали абсолютно, они не управляли страной, они же сыны Бога. Вот. Всеми делами управляли царицы, их жены. И вот это слово «кандаки» – это не имя, это ее должность. Это вот подобно как фараон был в Египте. Вот так «кандаки» – это значит царица, то есть специальная функция правительница был царь. А это как премьер-министр, она управляла всеми этими делами. Вот. И эфиоплянин, этот министр финансов, он был непосредственным подданным, то есть большим человеком, достаточно большим человеком в этом огромном государстве, которое было тогда. Но есть еще одна интересная деталь. Этот человек был евнухом. И в связи с этим это значило, что даже обратившись в иудаизм, он не мог быть полноценным членом даже языческого иудейского сообщества, даже прозелитского сообщества. В книге Второзакония есть специальный стих, который указывает на таких людей и говорит, что они не могут стать полноценными членами этого сообщества. То есть, если мы смотрим на этого эфиопа, то это самый последний, кому можно было бы свидетельствовать. То есть это тот человек, если бы поставили Филиппа, перед Филиппом тысячи человек, и сказали бы, выбирай, кому свидетельствовать, самый последний стоял бы в очереди, этот вельможа этой царицы. И вот именно этого человека избирает Бог. И именно к этому человеку посылает Бог своего слугу Филиппа, для того, чтобы показать одну простую вещь, что для Слова Божьего нет границ. Чтобы показать, что Слово Божие, оно послано для всех. Для эфиопов, для государственных чиновников, точно так же, как для тех блудниц, которые были спасены Христом во время его земной жизни. То есть из самых разных спектров. Или того же мытаря или тех мытарей, которые работали на римлян. И вот здесь это очень важный был факт. Смотрите, мытари, которые обращались, они все-таки были евреями. И блудницы, которые обращались, они тоже были еврейками, они были из этого народа. А вот здесь вот такая личность, которая далеко от еврейского народа, очень далеко. Это первое, что мы видим здесь. Каким образом Евангелие распространяется, то есть пересекаются границы. В Божьем плане есть специальная программа, которая преодолевает границы, и Он использует разные инструменты для этого. Второе, что мы видим в этой истории, это послушание Святому Духу. Да, у Бога есть план, у Бога есть программа. Иногда Он выталкивает своих детей для того, чтобы они могли проповедовать, как в том случае, что он допустил страдания, гонения, и они вынуждены были идти и проповедовать о Христе. Но в это же самое время мы видим, как Дух Святой, как Бог в своем плане использует, и Он жаждет, Он желает использовать послушание Его детей к действию, к побуждающему действию Святого Духа. Бог распространяет спасительную весть о Своем Сыне посредством спасенных людей, посредством тем, кто уже знает, вкусили, как благ Господь, посредством тех, кто знает прощение грехов, кто знает смысл спасения. И в данном случае мы читаем вот эту историю, которая начинается с такой фразы. «Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Давайте посмотрим карту, о чем идет здесь речь, откуда и куда. Мы последний раз оставили Филиппа или видели Филиппа вот здесь, в этом месте, Самария. Ему нужно было отсюда из Самарии. Вы понимаете, что самолетов тогда еще не изобрели. Вот, и на лошадях даже ему, скорее всего, трудно было, наверное, дорого было, вряд ли у него была такая возможность. То есть он пешком по горам, хайк такой хороший, должен был добраться сюда до Иерусалима, и потом от Иерусалима идти вот здесь, на вот это Газа. Вот он должен был от Иерусалима идти вот здесь, вот где-то на этой дороге, и здесь он встречается с этой колесницей, на которой едет этот евнух эфиопский. Главным фактором, который подтолкнул Филиппа для того, чтобы он пошел, было одно. Его сердце было готово к тому, чтобы быть послушным Святому Духу. Он жил для этого. Его жизнь была сфокусирована на том, чтобы исполнить волю Господню, чтобы Евангелие Иисуса Христа распространить, чтобы люди, которые не знают спасительной вести, могли узнать об этом. Вот почему это для него приоритет. Это занимало несколько дней пути. Это не просто так, на 15 минут он где-то завернул, где-то отклонился от своего курса для того, чтобы сказать как кому-то о Христе. Это были дни пути. Это было большое время для того, чтобы специально идти туда с одной целью – говорить Евангелие Иисуса Христа людям, которых Бог там приготовил в особенном месте. Когда мы говорим о распространении Евангелия Иисуса Христа, мы имеем дело всегда с одним фактором. Мы точно знаем, что у Духа Святого, у Бога есть люди, которых Он приготовил. Мы точно знаем. Мы, конечно, не знаем, кто. Но Он сказал нам, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, всему творению, каждому человеку. Из этих всех людей есть те, кого мы не знаем, кого Бог приготовил. И мы точно знаем, что Бог для этого использует людей, использует христиан, использует нас, верующих людей, как носителей этой благодати, этой благой вести, которую мы не просто знаем, мы не роботы, которые просто в нас загрузили программу, и эта программа может читать о Евангелии, о Голгофском кресте. Нет, мы это пережили сами. Вот почему не ангелы возвещают, вот почему ангел сам не мог пойти. Ангел зовет Филиппа и говорит Филиппу, ты пойди. Ведь ангелу проще было бы, не нужно было много дней идти. Он проще, он бы перелетел туда и сразу бы сделал все, что нужно. Но заметьте, ангел призывает Филиппа. Почему? Потому что ангел не пережил действия спасающего Евангелия. Он никогда не был грешным. А Филипп пережил. Филипп знает, что такое быть спасенным от греха. Он знает, что такое принадлежать царству тьмы, и теперь он принадлежит царству света, царству Иисуса Христа. И поэтому Бог призывает, и Он побуждает Филиппа. И заметьте, отличие Филиппа от многих-многих других в том, что он откликается, он послушен Духу Святому. Друзья, вот эта часть, наверное, распространения Евангелия Иисуса Христа наиболее важна. В наше время наиболее важна. Вот мы часто сталкиваемся с ситуациями, в которых люди говорят, а как слышать голос Духа Святого, а как знать, что ты действительно призван или послан, или позван, и так далее. Всякие разные духовные такие тонкости вытачиваются где-то. Но здесь очень ясно сказано о том, что речь идет о готовности отдать приоритет благой вести Иисуса Христа над всеми остальными своими делами. Всеми остальными своими занятиями. Друзья мои, весть об Иисусе Христе только так распространялась. Вот почему Христос, когда Он призывает учеников идти за Собой, Он говорит, помните, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Вот почему Он говорит богатому юноше, оставь все, раздай нищим и следуй за Мной. Вот почему Он говорит другим людям, оставь своих там родных, оставь своего мертвого отца, там, который там его кто-то похоронит, другому человеку говорит. То есть речь идет, когда Христос говорит о принадлежности Ему, когда Он говорит о деле проповеди Евангелия, Он говорит только об одном, Он говорит о душе, о жизни, которая полностью отдана Ему для того, чтобы жить распространением Его спасающего Евангелия людям, которые не знают Его, людям, которые вокруг. Друзья, по-другому Евангелие невозможно распространить. Невозможно. Потому что в сам эффект распространения Евангелия вложена цена. Как Христос донес до нас Евангелие? Заплатил цену. Помните, апостол Павел во второй главе послания, или конец первой главы послания к Колоссянам, он говорит о том, что он имеет эту привилегию быть соучастником страданий Христова. В каком смысле? В том смысле, что он свою жизнь жертвует для того, чтобы Бог эту жертву принял и через нее достиг души, которые нуждаются в спасении, в спасительной вести об Иисусе Христе. Итак, мы имеем две здесь интересных грани в этой истории уже, которые мы отметили. Первое – это преодоление границ. Дух Святой заставляет преодолевать границы. Он заставляет людей, которые далеки от того, что это неестественно для нас, для людей. Он заставляет нас для того, что Он ставит нас в положение, чтобы мы могли нести благую весть тем, которые, может быть, далеки от нас, может быть, неестественно для нас с ними говорить или им обращаться, к ним обращаться о Евангелии. Второе – это душа, которая откликается, она послушна Святому Духу. Третье, что мы здесь видим, это непредсказуемая благодать. Нам часто кажется, что люди, которые попадаются на нашем пути, совершенно далеки от того, чтобы принять Евангелие. Я по себе могу судить, и многие люди, с которыми я разговаривал, вот чаще всего, когда ты смотришь на людей, и тебе кажется, ну, этот, наверное, нет, этот далек от того, что вы приняли. Мы измеряем это по внешнему виду, по уровню образования, по положению, которое человек занимает, и самые разные измерения, которые у нас есть. Так вот, вот в данной ситуации мы имеем очень интересную картину, что, оказывается, главную роль играет только один фактор. Начал ли Бог свою работу в сердце этого человека? Вот если посмотреть, выстроите разных людей. Ну, представьте себе, очень воспитанного, благородного, такого доброго человека, неверующего. Рядом с ним поставьте какого-нибудь политика, рядом с ним поставьте какого-то бизнесмена, рядом поставьте какого-нибудь вора, бандита, там поставьте блудницу, поставьте людей, которых вы только можете выстроить. И вы посмотрите на всех них, и вот вы можете так рассчитывать и думать, ну вот этот, наверное, ближе, этот чуть дальше, этот вообще, наверное, к нему не достучишься. Так вот, с духовной точки зрения они все абсолютно одинаковы. И самый воспитанный, и самый, что ни на есть, в наших глазах грешный. Абсолютно одинаково. Почему? Потому что для рождения свыше нужно чудо Божьего воздействия на душу. И поэтому единственная вещь играет роль. Есть ли там работа Божьего Духа, предварительная работа? Интересно, что происходит с этим человеком. Давайте посмотрим. Еще раз на 27 стих. Филипп встал и пошел, и вот муж эфиоплянин, евнух вельможа Кандаки и царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаия. Вот это уже совсем странно. Я хотел вам показать фотографии эфиоплян, решил не показывать, думаю, может быть, они раньше отличались чуть-чуть от тех, которые сегодня. Но это люди, у которых, знаете, там серги всякие висят, там, ну, совсем люди, которые вот нереальные. Вот я смотрел сегодня, листал фотографии на интернете и стал смотреть, какие же они, эти люди, эфиопы. И вот смотришь на них и думаешь, пытаешься представить себе его с книгой пророка Исаии. Очень трудно представить себе такую картину. Но посмотрите, что-то произошло. Мы не знаем как. Очень может даже быть, во время рассеяния, помните, когда Израиль рассеялся, и мы точно знаем, что израильтяне, некоторые из них, они доходили, они были в Александрии. Если мы посмотрим, если ты можешь включить еще раз, карту, Сергей, карту вот Африки, которая у нас есть. Нет, другую, пожалуйста. Ага, вот это. Вот здесь вот в самом верху, вот здесь вот есть, это Северная Африка, это Египет, вот здесь северный, прибрежье Средиземноморья. Вот там есть город Александрия. И там вот в этом месте, в этом городе, там точно мы знаем, что евреи были. Но это посмотрите, как далеко от Эфиопии. Это очень далеко где-то. Мы не знаем точно. Возможно, кто-то попал в рабство. Может быть, кого-то продали в рабство. Может быть, кто-то каким-то, как помните, эта девочка, которая попала в плен к Нейману. Мы не знаем, каким образом, кто впервые здесь в Эфиопии рассказал о том, что там есть живой Бог, которому поклоняются. И не просто, что есть живой Бог, а этот эфиоп, это заинтересовало этого эфиопа настолько сильно, что он предпринял путешествие века. Ну, туда добраться при тех средствах передвижения, при тех опасностях, которые были там на дороге. Даже министру финансов это чрезвычайно дорого и сложно. Ну, это говорит, эта история говорит нам о следующем. Она говорит нам о том, что у Бога есть свои люди. У него есть свой нам непонятный курс. Вот почему вот здесь по дороге между Эфиопией и Иерусалимом, здесь же тысячи, если не миллионы, десятки тысяч, сотни, наверное, тысяч людей жили тогда. Вот никто из них, а вот отсюда издалека едет этот человек в Иерусалим. То есть Бог начал работу в его сердце давно. И заметьте, как он сопоставляет. И здесь нужен был Филипп для того, чтобы Филипп просто закончил работу. Это не то, что Филипп сделал. Помните, Павел рассказал, я насадил, Аполлос поливал, а все во всем Бог, который взращивает. То есть мы выполняем работу по выявлению вот этой Божьей непредсказуемой благодати. То есть мы ее никогда не можем предсказать. Мы никогда не можем рассчитать, вот здесь будет действовать, вот здесь не будет. Это сугубо Божья прерогатива, это Он действует. И наша задача здесь в данном случае только быть послушным ему. Мы точно знаем, что невозможно человеком, возможно Богу. Очень интересно, что о вот этих, о таковых людях написано в книге пророка Исаии. Помните, там написано: «Ищите Бога, кто будет искать Его, найдет Его». То есть речь идет о том, что этот призыв обращался ко всем, и даже к язычникам. И вот в 56 главе очень интересный текст мы видим, который каким-то образом перекликается с 23, это кажется, в 23 главе Второзакония, где сказано о евнухах, что они не могут присоединиться к народу израильскому. Вот здесь сказано о Божьей благодати, которых однажды присоединит. Слушайте, что здесь сказано. 3 стих. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит евнух: вот я сухое дерево. Ибо Господь так говорит о евнухах, которые хранят мои субботы, избирают угодные мне и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится». То есть вот здесь сказано о Новом Завете, здесь сказано о новом типе отношений, когда вот те человеческие различия, они уже не будут играть роли. Иисус Христос, обращаясь к Никодиму когда-то, когда Никодим пытался понять, как же механизм спасения действует, он ему объясняет очень интересно. 3 глава Евангелия Иоанна, 8 стих. «Дух дышит, где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». То есть он объясняет, что мы не можем предсказать, спрогнозировать или каким-то образом усилить этот эффект. Единственное, что мы можем верно говорить. А у Бога есть Его работа, приготовленная в разных местах. И наша задача – идти и искать таких людей. Наша задача – быть послушными Иисусу Христу в свидетельстве о Его спасении. Итак, это три элемента, которые мы видим в распространении Евангелия Первой Церкви, преодоление границ, послушание Святому Духу. Дальше – действие непредсказуемой Божьей благодати. Четвертое – это роль истины Писания или действенная истина Писания. Очень интересно, что при всем том, что вот в то время мы видим, как Бог действовал напрямую. То есть это был особый период, когда ангел разговаривал с Филиппом напрямую. Это особый период, в котором мы видим, что Божьи сверхъестественные чудеса проявлялись через руки апостолов сплошь и рядом, очень часто. И даже в этот особый период механизмом обращения этих людей, или в данном случае эфиопа этого, к Богу всегда является, основанием является Священное Писание. Бог использует Священное Писание. Смотрите, Филипп разговаривает с евнухом, он разговаривает о Писании. То есть Бог готовит сердце евнуха. Обращает его внимание на Священное Писание. Посмотрите, 30 стих. Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию, и сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. То есть речь идет о том, что этот человек читал Писание. И Филипп был послан к нему для того, чтобы объяснить настоящее значение Писания. Причем он не просто читал Писание где-то в каком-то любом другом месте, он читал как раз ту главу, которая в наиболее яркой форме свидетельствует народу израильскому, всякому человеку, который через еврейство приходил к Богу. Он свидетельствует о Мессии. Он ведет человека к спасению, ведя человека к спасению, он возбуждает в нем интерес к Писанию. Это очень важно, друзья. Почему важно? Разные люди, они приближаются к Богу или приходят в церковь по разным причинам. Есть скорби, которые заставляют людей приходить к Богу. Есть, может быть, хорошие дружеские отношения с кем-то из верующих. Есть, может быть, пример жизни верующего человека. Есть какие-то свои уникальные, интересные Божьи пути, как Бог действует, но Он всегда этот путь должен пройти через Слово. Потому что Слово является единственным объективным основанием. И вот здесь мы читаем, смотрите, 32 стих, а место из Писания, которое он читал, было это. как овца веден был он на заклании, как агнец, пристригущим его, безгласен, так он не отверзает уст своих». Дело в том, что Бог очень интересным образом устроил путь спасения. На протяжении многих тысячелетий, даже не столетий, тысячелетий, Бог открывал себя народу израильскому, приготовляя почву для пришествия Мессии. И когда Он открывал себя народу израильскому, Он говорил о том, кем будет Мессия, что Он будет делать, откуда Он произойдет, каким будет Его миссия. То есть практически Бог сказал очень много, давно, за многие столетия. Представьте себе, евнух едет, читает книгу пророка Исаия. Он ясно понимает, что это древняя еврейская книга. Он ясно понимает, что она написана давно. Неизвестно, сколько этот эфиоп знал и понимал, что Исаия жил 800 лет до того. Вполне возможно, он был образованный человек и знал немножко историю и представлял. Он ясно понимает, что это давно. И вот вдруг здесь к нему присоединяется человек. Он читает, он не может понять, о чем же здесь идет речь. И вот ему Филипп начинает рассказывать. Он рассказывает ему о том, что Бог послал Сына Своего. Он рассказывает ему о том, что этот Сын взял на Себя грех мира. Изъязлен, он читает выше, изъязлен был за грехи наши. И мучим за беззаконие наше. И наказание мира нашего было на нем. И он показывает, что произошло на Голгофском кресте. Каким образом этот безгрешный Сын Божий взял на себя наши грехи. И он на основании вот этих нескольких стихов, этой главы из книги пророка Исаия, он объясняет ему, здесь написано, он стал говорить ему об Иисусе. Он объясняет ему спасение. Иисус когда-то говорил иудеям, если помните, Иоанна 5:39, Он говорит им, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Священное Писание написано издавна, чтобы быть доказательством того, что Иисус Христос в действительности есть Божий Сын, Мессия, который послан для того, чтобы спасти нас от греха. Пятое, что мы видим в процессе распространения Евангелия, это неизменность Евангелия. То есть спасение распространяется шаг за шагом. Как оно распространяется? Границы Бог ломает. Это происходит в результате или при содействии, при послушании Божьих детей. Божьи дети должны быть послушны для того, чтобы нести благую весть, чтобы она распространялась. Дальше она действует на основании непредсказуемой Божьей благодати. Мы не знаем, где и когда ведет Дух Святой свою работу, что душа отзовется. Вот почему наша проповедь в любой форме, в какой бы она ни была, вы можете раздать трактаты кому-то, вы можете пригласить кого-то на собрание, вот будет у нас Пасха, пасхальное богослужение, и утром, и вечером будет, и на русском, и на английском. Вы можете где-то кому-то написать на Фейсбуке, вы можете где-то с каким-то вашим одноклассником или сотрудником на работе поговорить. Я был на конференции, целая группа наших братьев были в Лос-Анджелесе на конференции, вот, и встретился там с одним человеком, которого я знаю, немножко знаю, не сильно с ним знаком. Он подошел и благодарил за проповеди, которые здесь были в нашей церкви после издания вот этого закона, который был о гомосексуальных браках. Вот. Он очень был благодарен за это, потому что он говорит, я когда услышал, что происходит в стране, я, говорит, стал спрашивать там у своих пасторов где-то, никто не проповедует на эту тему. Я вот, говорит, нашел, наконец, один диск на английском Джона МакАртура, и три диска из вашей церкви взял, вот, и раздал у себя на работе всем сотрудникам. Кто по-английски говорит английскую версию, кто по-русски говорит русскую версию. Правда, говорит, после этого половина перестали со мной здороваться, стали обходить меня там десятой дорогой. Но речь идет не о том, как эти люди, что они будут думать или как они будут это воспринимать. Речь идет о том, что Священное Писание говорит по этому очень острому вопросу. И этот человек пришел, и он просто им сказал, я хочу, чтобы вы знали, что говорит об этом Библия. Это ваше дело, как вы будете относиться. Вот что говорит об этом Библия, чтобы вы знали. Заметьте, друзья, мы не можем предсказать, что произойдет с теми людьми, которые взяли этот диск и послушали. Мы не можем предсказать. Но мы точно знаем, что Слово Господне, оно должно коснуться каждого человека, чтобы выявить тех, кто приготовлен Богом и кто будет спасен. Вот это мы точно знаем. Итак, неизменное Евангелие, Филипп использует Писание именно так, как говорит об этом Иисус. Исследуя и изъясняя Писание, он помогает этому человеку увидеть Иисуса Христа в нем. Посмотрите, Деяние 8:34. Евнух же сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Заметьте, он читает вместе с этим человеком то, что написано в Ветхом Завете, но он помогает ему увидеть, каким образом написанное касается его спасения, спасения его души. Это самая главная задача, главная цель, которая стоит перед каждым из нас. Филипп благовествует об Иисусе Христе. Это главное, что может сказать церковь. Мы не можем изменить людей. Мы не можем переделать политическое устройство мира. Мы не можем социальные вопросы каким-то образом привести людей к social justice, чтобы все там было правильно. У нас нет власти. Но у нас есть одна привилегия. Мы знаем Иисуса Христа. И те люди, которые знают Иисуса Христа, имеют эту привилегию рассказать об Иисусе Христе тем, кто его не знает. Людям нужен Иисус Христос. Им необходимо спасительное Евангелие. Это то, что делает Филипп. И последнее, что мы видим в этой истории, это спасающая вера. Давайте посмотрим еще раз. Речь идет о распространении спасения. О том, как церковь распространяется. Она прежде всего преодолевает границы. Это границы уюта, комфорта, границы того, когда людям удобно, они привыкают к своему собственному кругу, к своему месту, им хорошо там. И Дух Святой, мы видим, Бог эти границы ломает. Второе, это происходит тогда, когда дети Божьи послушны Святому Духу, откликаются на то побуждение Духа Святого для того, чтобы идти и нести евангельскую весть людям, которые не знают о нем. Это действует, оно связано с непредсказуемой нами Божьей спасающей благодатью. Божья благодать ведет свою работу, и у Бога есть свои люди, и наша задача Евангелием выявить их. Эта проповедь, она основана на истине Священного Писания, не на человеческом опыте, не на каких-то измышлениях людей. Она основана на истине Священного Писания. Ее центром является неизменное Евангелие, то есть весть об Иисусе Христе, и она ведет ее, целью является спасающая вера. 36 стих. «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал: „Вот вода, что препятствует мне креститься“. Филипп же сказал им: „Если веруешь от всего сердца, можно“. Он сказал в ответ: „Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий“. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь». Спасающая вера – главная цель проповеди Филиппа и главная цель проповеди Евангелия. Ни спор, ни дебаты, ни попытка доказать, что я прав, ни попытка каким-то образом продемонстрировать свою значимость. Одна простая цель. Евангелие звучит для того, чтобы посмотреть, будет ли сердце резонировать, есть ли в этом сердце готовность поверить Иисусу Христу. Это главная цель. Потому что вера в Иисуса Христа, она в действительности является началом всякого преобразования, которое возможно в сердце этого человека. Посмотрите, результатом этой веры написано: «Он поехал, радуясь дальше». Это результат веры. Филипп знает, что результат придет, и он уже здесь даже, его даже здесь нет, он уже даже не видит вот всего того, как евнух переполняется радостью, когда он едет. Но Филипп знает, что самое главное сделано, вера родилась. Вера подтвержденная здесь. Мы видим, что он не просто уверовал, мы видим, что он принимает крещение здесь. Смысл крещения заключается в демонстрации наличия спасающей веры. Вот почему, скорее всего, Филипп уже объяснил ему о том, что Иисус, ученики крестили, о том, что Он послал и повелел им, идите и проповедуйте Евангелие, делайте учеников во всех народах, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, уча их всему, что Я повелел вам. Вот почему Филипп в этой точке понимает, что он хочет принадлежать Иисусу Христу, хочет принадлежать Его Царству, и он сам говорит, что препятствует мне креститься. Филипп же говорит ему, если веруешь от всего сердца. И вот что евнух говорит, как он подтверждает. Он говорит, я верую в то, что Иисус – это Христос, то есть Мессия, и что Он Божий Сын. Это ключевая точка, которая изменяет все внутреннее духовное положение, духовный статус человека. И мы видим, как это все изменилось. И в результате мы видим, этот человек наполнился, он продолжал путь, радуясь. 40 стих. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. В Азоте это не химический элемент, это его не заспиртовали в какой-то там пробирке. Азот это город. Если мы посмотрим на карту, еще там у нас есть, если ты включишь, вот здесь, он был вот здесь по дороге в Газу, и вот где-то здесь, предположительно, он крестил евнуха. Евнух поехал своей дорогой сюда дальше, по над берегом поехал туда, в Египет. А Филипп оказался в Азоте. То есть он, Бог его, для дальнейшего служения, для дальнейшего труда, он его перемещает для того, чтобы... И смотрите, чем он занимается. Проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Кстати, он пошел вот здесь вот вверх, 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 вот так вот пошел вот сюда, в Кесарию. И там мы читаем, еще события стали происходить, о которых мы будем говорить дальше.